Хищники среди нас. Утром Юльку разбудил Горн. Она никак не могла прогнать остатки сна. Там все перепуталось. Так и не проснувшись еще, Юлька выбежала на зарядку. Снаружи было прохладно. Низкие облака неслись, задевая за мачту с флагом. Юлька взглянула на лес, подступавший к лагерю, и поняла, что ее прошедшее не сон. Там, в лесу, может, даже выглядывая оттуда в нетерпении, ее ждут инопланетные пришельцы. «Я хочу познакомить тебя с моими новыми друзьями». «Все ясно», — сказал Фима. «Ты нашла головастика и пригрела скорпиона». «Ты почти угадал», — сказала Юлька. Но докончить она не успела, потому что на дорожке показалась докторша, которая позвала Юльку на проверку ее синяков и царапин. Фима Королев хотел было подождать Юльку, а потом вспомнил, что хотел сделать лук, и еще вчера присмотрел для этого за забором ровный и длинный ствол орешника. Но вчера у Фимы не было ножа, а сегодня он одолжил большой перочинный нож у одного парня из первого отряда и обещал вернуть его как можно скорее. Так что Фима не стал тратить времени даром и побежал к дыре в заборе, пролез в нее и быстро пошел по лесу. Вот тут должен быть нужный ореховый куст. Фима вынул из кармана нож, раскрыл его и сделал шаг вперед, оглядываясь, чтобы не пропустить куст. И в этот момент прямо из-под ног у него вылетело что-то желтое, полосатое, огромное. Трудно сказать, кто испугался больше, Фима Королев или переделанный в бенгальского тигра пришелец с трудным именем Транквери Транковери. Наверное, тигр, который решил, что Фима на него охотится. Добежал до реки и там спрятался в камышах. А Фима перелетел через забор, пробежал, размахивая ножом до столовой, вылетел на линейку и тут столкнулся с Юлькой, которая как раз вышла из медпункта. «Ты куда убежал?» — спросила Юлька. «Можно подумать», — сказала Юлька, — «что за тобой тигр гнался?» И она осеклась. Шутка получилась слишком похожей на правду. Фима посмотрел на нее странными, совершенно круглыми вишневыми глазами, которые особенно выделялись на совершенно побелевшем лице, потом еще раз нервно оглянулся. «А питон тебе не встретился?» — спросила Юля. «Кто?» «Питон, 6 метров длиной». Юлька говорила совершенно серьезно, и Фима понял, что она над ним издевается, презирает его, потому что ни один нормальный человек не будет говорить, что в окрестностях пионерского лагеря бродят тигры и бросаются на людей. «Все ясно», — сказал Фима, спрятал нож в карман и повернулся, чтобы уйти навсегда. Он кипел от негодования и обиды. Вчера он еще был верным другом и ничем не заслужил такой обиды. «Все ясно», — повторил Фима. «Там еще были слон и 2 крокодила». И очень удивился, потому что вслед ему донеслись спокойные слова Юли. «Слона и крокодилов там быть не может. Их всего 2, тигр и питон». «Ага», — ответил Фима. Потом прошел еще 2 шага, потом остановился, посмотрел на Юльку и спросил. «Ты не шутишь, что ли?» «Шучу. Я сейчас к ним пойду, поговорить надо», — ответила Юля. «С кем?» «С тигром и с питоном». Юля Грибкова пошла к поляне, словно была уверена, что Королев пойдет за ней. Но он не шел. Он стоял, крутил головой и никак не мог объединить в голове обыкновенность лагерной жизни и странные события, и странные слова, которые ему пришлось услышать. «Ты, надеюсь, не боишься?» — спросила Юлька, подойдя к кустам у забора. «Я?» — ответил Фима, не двигаясь с места. «Кого?» «Тогда пошли», — сказала Юлька, и, не оглядываясь больше, исчезла в кустах. Но Фима не двинулся с места. Он хотел бы двинуться. Он считал своим долгом двинуться, чтобы остановить Юльку от безумного похода в лес, где на людей нападают тигры. Но ноги отказались идти в лес, а голос отказался крикнуть вслед Юльке. Пока Фима стоял и боролся со своими ногами, чтобы оторвать их от земли, сзади к нему подошли Семенов и его закадычный дружок Розочка. Вид у Семенова был сердитый. Пластырь пересекал лицо, как у гвардейцев кардинала после поединка с Д'Артаньяном. Семенову хотелось мести. Семенову надоело, что второй день все, включая малышей, его дразнят и смеются. Но не бить же Грибкову. И тут, когда Семенов весь во власти грозных дум шел по дорожке, он увидел трусливого толстяка Фиму Королева, Юлькиного друга. «Где твоя Юлька?» — спросил Семенов грозным голосом. «А тебе чего?» — спросил Фима и почувствовал, что его ноги уже могут двигаться, и, скорее всего, в ту сторону, которая подальше от Семенова и его дружка Розочки. «Да что с ним разговаривать?» — сказал Розочка, снимая очки и протирая их. «Я тебе советую, Юра, как следует нажать на этого шпиона и предателя». «А он предатель?» — спросил Семенов, которого уже исключили из двух школ, и каждый мог бы понять, что он отличался силой, но не умом. Даже банку, кошкиному хвосту, он не догадался бы привязать, если бы Розочка не рассказал, как это будет смешно. «Разумеется», — сказал Розочка и снова надел очки. «Если он друг Грибковый, значит, он тебя предал». Розочка знал, что надо сказать слово, к которому можно придраться. Теперь оно западет Семенову в голову. «Ну, предатель!» — зарычал Семенов и двинулся на Фиму. И тут Фима понял, что Семенов его побьет, и бросился бежать к лесу, но не прямо к тому месту, куда пошла Юлька, а в сторону, потому что даже в тяжелые моменты он помнил, что предавать друзей нельзя. Семенов побежал за ним, а Розочка остался на месте, потому что увидел, что по дорожке идет физкультурник Степаныч. Розочка сразу присел на корточки и принялся нюхать незабудку. «Куда это твой друг побежал?» — спросил физкультурник. Невинная, украшенная большими очками худенькая личико Розочки обратилась к физкультурнику. «Биология», — сказал он тихо и вежливо. «Мы решили написать доклад о флоре и фауне нашего края к началу учебного года. Вот я и изучаю растения». «Ага», — сказал физкультурник. «А Семенов-то чего изучает с такой скоростью?»
«Бабочек»,
— ответил Розочка. Семенов побежал за капустницей редчайшей раскраски. Если бы кто другой рассказал эту историю физкультурнику, Степаныч никогда бы не поверил, что Семенов будет носиться за капустницами, а потом писать доклад. Но Розочке он поверил, очень удивился, пожал плечами и пошел дальше. Когда он скрылся за углом здания, Розочка осторожно поднялся на ноги и, сжимая в кулаке незабудку, не спеша пошел в лес. Тем временем Юлька все-таки разыскала питона. Питон выполз из-за поваленного ствола, повертел плоской головой и поздоровался с Юлькой. «Что вы прячетесь?» — спросила Юлька.
«Нас преследуют», — сказал питон. «Только что неизвестное лицо напало на нашего тигра с ножом в руке, и тот еле успел скрыться в камышах».
«Знаю уже», — сказала Юлька. «Это недоразумение. Скоро он придет, и я его с вами познакомлю. Он мой друг».
«Не знаю, не знаю», — вздохнул питон. «Транквери, транховери, так травмирован».
«Как же вы собирались в Индии жить?» — спросила питона Юлька. «Если там настоящие охотники вас бы нашли».
«Там заповедник», — ответил питон. «А здесь мы не под охраной закона».
«Может, сходим с вами в милицию?» — спросила Юлька. — Расскажем все и попросим их помощи.
— Ни в коем случае, — возразил питон. — Никто не должен знать, что мы на земле. Это нарушит основной закон невмешательства.
Со стороны реки послышался страшный треск, будто сквозь лес проламывалось стадо взбесившихся буйволов. Юлька вскочила и метнулась к стволу. Питон стрелой взлетел на дерево, которое наклонилось под его тяжестью. На полянку вылетел только один Фима Королев. Ничего не видя перед собой, он бросился прямо к дереву, где стояла Юлька, врезался в нее, и тут же, не удержавшись, на голову Фиме упал пятиметровый питон. Все трое упали на землю и целую минуту лежали неподвижно, пока не пришли в себя. Первой очнулась Юлька, поднялась и попыталась стащить с оглушенного Фимы оглушенного питона. Питон был вялым, податливым и тяжелым, как бесконечный диванный валик, а Фима вроде бы лишился чувств. По крайней мере, Юльке пришлось его как следует хлопнуть по щеке, чтобы он открыл глаза.
«Опять?» — сказал он. «Тебе плохо?» «Опять тигры», — сказал Фима.
«Вставай и рассказывай».
«Я не могу встать. У меня нервы не в порядке. На меня дерево упало».
«Это не дерево, а мой новый знакомый», — сказала Юля. «И я хочу, чтобы вы тоже познакомились».